Радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская и Евгений Ясин. Евгений Григорьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня не будем пикейными жилетами. Мы сегодня с вами перенесемся в современность и поговорим о 12-м Петербургском экономическом форуме, который не так давно закончился. Петербургский форум как событие. Что это?
Ну, я начну с того, что все-таки возьму, как говорится, след в 90-х годах. Ну, хотя я уже давно хотел поговорить на тему, связанную с днем нынешним. Но просто вот у меня на руках часы. Они мне подарены Егором Семеновичем Строевым в 96-м году на первом Петербургском экономическом форуме. Ну, он был тогда намного скромнее, чем сейчас. И ни в какое сравнение не идет. Ну, правда, сейчас меня уже больше не приглашают. И я понимаю, почему, не обижаюсь совершенно, потому что вот в этом году там было 10 тысяч человек, и можно как бы собрать еще больше, потому что туда приезжают первые лица государства, почти в полном составе правительства, весь бизнес Бомонд, иностранные инвесторы и так далее. Ну, как тут, ну, никак не посоревнуешься. Хотя мне иногда берет зависть. У меня же международная апрельская конференция в Вышке, там тоже по паре министров мы каждый год приглашаем, они приходят. Ну, это все. Правда, у нас много профессоров. Я хочу сказать, что на самом деле 12-й Петербургский экономический форум имеет весьма важное значение. Не только потому, что там присутствовали все первые лица, но и потому, что там были важные выступления. Как раз важные выступления первых лиц, один из них, это известно, Дмитрий Анатольевич Медведев, наш новый президент и первый вице-премьер правительства, Игорь Иванович Шувалов. Так сказать, то, что они говорили на форуме, мне кажется, очень интересно и важно. Я обращаю внимание на то обстоятельство, что мы уже как бы прошли определенный период после форума, и можно сказать, что все журналистки баталии вокруг него отгремели, поскольку все, так сказать, все обсуждено, все опубликовано или озвучено, и, казалось бы, больше нечего. Но я хочу, мне как раз и нравится немного, так сказать, пропустить несколько дней, чтобы была определенная дистанция, чтобы можно было более трезво оценить то, что происходило на форуме. Я должен сказать, что у меня такое было впечатление, во-первых, что самое главное выступление – это было не выступление Медведева, это было выступление Игоря Ивановича Шувалова. Просто потому, что в каком-то смысле, так сказать, более или менее политически активная часть общественности, можно сказать, политический класс нашей страны, он жил, ну, после смены власти, в ощущении, что должны быть какие-то перемены. И все как бы гадали, будут такие перемены или их не будет. Значит, вот как раз выступление Игоря Ивановича Шувалова было воспринято как такой важный сигнал. Ну, я бы сказал, что были некоторые моменты и прежде, то есть до этого форума, когда мы все говорили вокруг меня, по крайней мере, та среда, в которой я вращаюсь, говорили о решении Конституционного суда в пользу Манана Асламазян, говорили также о решении арбитражного суда, о его выступлении против судьи Майковой, замеченной как бы в неэтичных операциях с жильем, а на самом деле принявшей подозрительное решение о национализации Домодедовского аэропорта. И, так сказать, эти публикации, соответственно, появились, между прочим, в московском «Комсомольце» и произвели такое, я бы сказал, впечатление ожиданий оттепели. Наконец, министр экономического развития Эльвира Набиуллина выступила против аппетитов Сергея Чемизова по поводу формирования активов государственной корпорации российские Ростехнологии.
Угу.
Это тоже, казалось бы, может быть, и не такое важное событие, но оно на самом деле очень важное, потому что казалось, что ни одна из уже озвученных рост этих самых государственных корпораций, это изобретение уже последнего года, ну, имею в виду 2007-го, значит, не будет, никакие аппетиты не будут ограждаться. Правда, я уже прочитал сегодня в газетах, что там найдено некое согласование, в чем-то уступил Минэкономразвития, какие-то уступки последовали со стороны других министерств, Минфин по, видимо, вредности характера своего министра продолжает упорствовать, там говорит, что вообще не нужно никакие гражданские активы отдавать в Ростехнологии. Ну, посмотрим, чем кончится. Но это все в данном случае я говорю о тех событиях, которые истолковывались. Ну, есть еще какие-то события, которые истолковываются как оттепель, как нечто свидетельствующее о повороте экономического курса.
Евгений Григорьевич, я хотела бы все-таки попросить вас несколько подробнее остановиться на речи Шувалова, потому что, ну, Венедиктов, например, счел, по мнению присутствующих, что Шуваловская, на фоне Шуваловской речи и Медведевская была более-менее, как бы это поприличнее сказать, бесцветна.
Ну, вот я бы сказал так, я согласен с Алексеем, в каком плане? Мне показалось, что из всех выступлений Медведева, которые я слышал еще и до, ну, как он стал уже, как получил право выступать с публичными речами, вот Красноярский форум и так далее и тому подобное, я бы сказал так, что это его выступление было на форуме в Петербурге, было не самым удачным. Mm-hmm. И, так сказать, сама по себе идея на таком форуме выступить с выпадами против Америки, она выглядела несколько странно. Извини, что я отвлекся на Медведева, я потом больше времени посвящу еще Шувалову, хотя он, ему уже досталось, по-моему, за то, что он там позволил себе чего-то сказать. Ну, показывали даже по телевизору, как Путин там ему выговаривал на заседании правительства, почему это он разъезжает по форумам тогда, когда надо решать
хлеб
вопрос
ростить
с молоком.
Ну
цены
да, ну
на
понятно.
На молоко растут там и так далее. Это, вот. Но я думаю, что, тем не менее, если говорить о выступлении Шувалова, что оно было согласовано и с Медведевым, и с Путиным, и оно не является случайным. Оно достаточно взвешенное. После анализа, я должен сказать, что я не нашел там никаких особо криминальных вещей, но об этом чуть позже. Я хочу все-таки начать с президента, потому что, ну, потому что он президент, и, в общем, он заслуживает того, чтобы о нем говорили даже о таких выступлениях, которые нельзя признать слишком удачными. Ну, во-первых, само по себе то, что в «Известиях» охарактеризовали речь Медведева как экономическая вариация известной мюнхенской речи Путина, это уже как бы не очень приятно. Ну, с другой стороны, ведь надо же как-то подтверждать преемственность курса. И, может быть, именно так и было задумано. И если президент выглядел и не лучшим образом, ну, может быть, и это было задумано. Я как бы не берусь судить об этом, но я просто хочу сказать, что обвинять Соединенные Штаты в том, что из-за них, по их вине, произошел последний финансовый кризис, ну, в общем, не очень справедливо. Я бы сказал так, что родился кризис в Соединенных Штатах, это правильно. Но то обстоятельство, что Соединенным Штатам принадлежит ведущая роль в мировой экономике, определяется не чем иным, как силой этой экономики. И тут как бы ничего нельзя сделать. Весь мир подсматривает. Значит, вы, так сказать, можете влиять на события или не можете. Американская экономика влияет на события. И все экспортеры в мире мечтают о том, чтобы завоевать хотя бы кусок американского рынка, самого богатого, несмотря на падающий доллар. Поэтому здесь есть определенная натяжка. И хотя Дмитрий Анатольевич сказал, что он, так сказать, не выступает своими предложениями не ради пресловутых имперских амбиций, а ради того, что мы хотим поднять роль России в регулировании управления мировой экономикой. Ну вот это, так сказать, как раз и есть повод для этого выступления, как мне кажется. Я так думаю, что есть и важные вопросы, которые были выдвинуты в выступлении Медведева. Ну, скажем, я не считаю, что американцы безгрешны. Но мы, когда говорим об американцах, мы должны говорить об экономической политике. Не о том, что там ипотечные кредиты погорели, что там у банков инвестиционных были крупные потери, которые откликнулись на почти всем мире. Ну да, американская экономика способна влиять. Но были ситуации, когда американцы действительно важно, мы должны, если что, критиковать политику. Значит, и действительно, американцы во многих случаях вели себя беззастенчиво. Я должен сказать, что я их часто критиковал, в том числе на «Эхо Москвы». Да. Я, так сказать, мне уже даже как-то намекнули, что ты все про американского президента выступаешь с критикой. Ты давай против нашего. Но я действительно критиковал, потому что я считаю, что политика Буша в отношении Ирака была абсолютно безответственна. И на самом деле само по себе публичное заявление о том, что эта операция нужна в интересах безопасности, национальной безопасности Соединенных Штатов, это, значит, как бы, ну, так сказать, такой, я бы сказал, национальный эгоизм, о котором действительно говорил Медведев, потому что нужно считаться и с интересами других. Но я должен сказать, что на Петербургском форуме также выступил министр торговли Соединенных Штатов, господин Гутьеррес, и он как бы высказал косвенно мнение и относительно выступления Медведева. Он сказал, мы не живем в мире, где ведется игра с нулевой суммой. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И столько же кто-то проигрывает. Выиграть могут все.
Угу.
Поэтому, если вы занимаете такие позиции, чтобы обязательно на кого-то наезжать, значит, вы тогда сами тоже, так сказать, должны быть готовы, что на вас будут наезжать, и переговоры вести будет труднее. Поэтому я бы сказал так, наезжайте. Вот моя позиция такая, наезжайте. Защищать национальные интересы надо. Но это вы делаете тихо. И как бы публичные заявления делаю только в самом крайнем случае. У меня был определенный опыт, когда я был шерпой у президента Ельцина, я как-то упоминал об этом, и мне европейские мои коллеги жаловались на американцев, это было во времена Клинтона, что те все время выступают с какими-то инициативами, а платить за них приходится другим. И как бы только солидарность, ну, не знаю, там, атлантическое или ощущение
мировая
ответственности, так сказать, большой восьмерки, которые берут на себя, мешали им выступать с публичными заявлениями против американского правительства. Но это есть какая-то возня, ну, такая вот, я не знаю, подковерная возня, она, это и есть значительная часть международной и не только международной политики, это естественно. Но все-таки, мне кажется, очень важным это заявление Гутьерреса о том, что сегодня мировая экономика, мы ж, и наш мир, это не игра с нулевой суммой. Выигрывать могут все, надо вести переговоры, надо работать. И в этом смысле я бы сказал бы о том, что мне кажется очень важным в выступлении Медведева, это проблема создания мировой, международной
архитектуры,
да, международной, да. Изменения архитектуры мировой финансовой системы. Это очень важно. Но на самом деле, я не знаю, вот там он в своей речи сказал, что он привезет некие предложения в Осаку. Я бы хотел обратить на саммит восьмерки, я бы хотел обратить внимание наших радиослушателей, чтобы следили за этим, потому что слова «международная финансовая архитектура» на самом деле означают следующее, что после того, как президент Никсон отказался менять доллары на золото, что было в свое время обусловлено Бреттон-Вудскими соглашениями, то мировая валютная система потеряла опору, потому что действительно правительство Соединенных Штатов могло печатать сколько угодно долларов для того, чтобы покрывать свои расходы.
Угу.
Это, так сказать, в общем, было нарушение конвенции. А сейчас мы оказались в такой ситуации, когда с тех пор, это, по-моему, 67-й год, значит, мы живем в мире, где финансовые, международные финансовые рынки диктуют свою волю или свои, так сказать, условия национальным правительством. И национальным правительством в большинстве это не нравится. Особенно не нравится тогда, когда в вашей стране разражается кризис, как у нас было в 68-м году, до этого было в Южной Азии, в Юго-Восточной Азии в 67-м, потом в Аргентине, а потом в Америке, и потом еще раз в Америке. И каждый раз это следствие определенной неурегулированности, потому что на этих рынках есть определенная стихия.
Угу.
Но что любопытно, что если вы договоритесь, ну, например, вы договоритесь о том, что вы выстроите некую корзину из мировых валют, где эти валюты будут в определенном соотношении. Вот такой курс будет предложен, он будет поддерживаться. Это значит, что мы подорвем мировые финансовые рынки. Потому что уже не колебания цен валют, да, взаимных соотношений и так далее, которые не зависят от правительств, будут определять развитие событий, а именно чьи-то решения. А тогда, может быть, как раз это окажется более всего выгодно Соединенным Штатам или Китаю. И поэтому я посоветовал бы прислушаться к выступлению известного индийского, американского экономиста, профессора Дипака Лала, который говорит, вы учтите, что наличие конкурентных мировых финансовых рынков – это залог вашей независимости в каком-то смысле. Потому что может быть лучше сделать так, чтобы никакое национальное правительство не могло влиять на эти рынки. А, так сказать, договариваться о какой-то единой политике будет непросто. Поэтому это важный вопрос. Просто другое дело, что, так сказать, договариваться будет очень тяжело. Ну и как бы среди других идей, которые были высказаны, там много можно говорить. Но я бы хотел там несколько слов сказать про то, что Москву нужно сделать мировым финансовым центром.
Да, об этом уже говорят, и уже спрашивают наши слушатели, да, как ее делать мировым финансовым центром.
И чтобы сделать рубль региональной резервной валютой. Ну, вот у меня все-таки такое ощущение. Но пусть мы как бы наезжаем на Соединенные Штаты не зря, предположим, и в том числе по поводу вот их вины за мировой финансовый кризис, из которого они, правда, уже, в общем, достаточно успешно выходят. Но и это, и особенно заявление о том, что Москва, мы Москву скоро сделаем мировым финансовым центром, это и заявление, которое реально преследовали амбициозные цели. Я не говорю имперские, не... Ну, на самом деле, я должен сказать, что выиграть на этом очень трудно. Если вы хотите делить ответственность за мировую экономическую и финансовую систему, ответственность – это всегда не только доходы, это всегда определенные вложения. И я наблюдал работу G7 тогда, когда Россию пускали только на короткое заседание, где рассматривались российские дела, несмотря на то, что она уже была членом политической восьмерки, потому что там делили деньги, там принимались решения об участии в каких-то акциях государств, которые могли вложиться. Тогда у нас не было ничего. Сейчас у нас есть. Но все-таки мы должны иметь в виду, что такого рода ответственность – это определенная плата. Так просто не бывает. А теперь про этот мировой финансовый центр.
А теперь все-таки просто...
Вот Аркадий Владимирович Дворкович, помощник президента, которого я очень люблю и уважаю, значит, он пояснил, что имеется в виду, что речь идет о создании, прежде всего, финансовой инфраструктуры в Москве, как я понимаю, биржевых площадок, депозитарные системы, затем стимулов, которые привлекут сюда инвесторов и не только и клиентов. Значит, это снижение налога на прирост капитала, или, может быть, ликвидация его, и затем облегчение визового режима и ряд других мероприятий. Значит, некий план уже продуман и построен, и мы имеем возможность его оценить. Ну, хотя бы бегло. Я согласен с тем, что все, что тут я назвал, все сделать нужно. Больше того, это нужно было сделать давно.
Вчера.
Это вопрос нашей финансовой культуры. И, вернее, отсталости нашей финансовой культуры, которая, ну, так сказать, нас трудно обвинить, потому что у нас недавно, извините, был коммунизм, и там это ничего было не нужно. А потом был трансформационный кризис, в течение которого нам у нас было мало возможностей что-то предпринимать в этом направлении. Но все-таки того, что здесь вот названо, во-первых, нет, во-вторых, этого недостаточно. Если мы заглянем, что, так сказать, еще нужно делать, то вот нельзя забыть то обстоятельство, что у нас слишком высокая инфляция, так, что у нас слишком высокая коррупция, что эти обстоятельства вызывают довольно сильное недоверие к российской экономике. Даже если те бизнесмены иностранные, которые приезжают на Петербургский форум, клянутся, что самый лучший инвестиционный климат в России, все равно они это знают, и о чем я говорю, и они принимают решения с учетом этих обстоятельств. А я уже не говорю про защиту прав собственности. Без этого никакой эффективной рыночной экономики не бывает. А мы только что разбираемся, я не знаю, то с эффектом Шварцмана, как я его называю, то с Домодедовским аэропортом, то с
последствиями дела ЮКОСа, извините.
Естественно, да, конечно, с этого началось. И, так сказать, здесь, если мы хотим стать крупным финансовым центром, мы должны стать привлекательными. А до этого очень далеко. Я могу сказать одну интересную вещь. Мне сказал ее один финансист. Обратите внимание, все крупнейшие фондовые площадки, они размещаются в основном в странах с британским правом. Это Лондон, это Нью-Йорк, это Токио, которое, кстати говоря, позаимствовало свою правовую систему в значительной степени у англичан. И это Гонконг.
Угу.
И если вы возьмете другие биржи, которые размещены, скажем, в странах Европы, они по объемам оборота в разы меньше, чем лондонская или нью-йоркская. И с чем это связано? Объяснение мне дали такое, что судебная система англосаксонская, она гораздо более привлекательна и представляется более надежной для инвесторов, чем континентальная, которая гораздо более жесткая, она, так сказать, предусматривает предписание как бы решений судей до деталей, они доставляют им ответственности за принимаемые решения, а значит и соответствующие свободы, возможности выносить решения по прецеденту и так далее. Это удивительно, но это все финансисты знают. Это некий элемент важный. Я вот спрашиваю, мы учли то обстоятельство, ведь сам господин Медведев говорит, что у нас кое-что еще остается сделать в судебной системе и так далее. Но если мы назвали, что еще кое-что остается с точки зрения законодательства и правил игры вообще, то после этого нужно иметь в виду, что все люди должны привыкнуть, должна выработаться определенная культура. После этого это занимает десятилетия. Поэтому, когда я порадовался, когда господин Кудрин сказал, что региональная резервная валюта, ну, у нас еще короткая кредитная история.
Угу.
А на то, чтобы мы за рубли продавали, так сказать, свою нефть и газ, ну, это 10 лет не меньше. Я думаю, что он еще ошибся в меньшую сторону. Так что я бы с этими вещами не торопился. Поэтому, именно поэтому у меня такое ощущение, что это, ну, вот как бы была заявка. Надо что-то такое сказать, чтобы обратили внимание. Ну, подготовили такие предложения. Очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Я бы взял бы что-то другое. Ну, например, про защиту прав собственности.
Ну, Евгений Григорьевич, если, так сказать, очень много чего бы взять, правда?
Ну, теперь, да, хочу сказать про Шувалова. Дальше, продолжим. Значит, я все-таки считаю, что именно его выступление было, ну, как бы главным событием.
Сделало этот форум.
Да, хотя, конечно, должно было бы быть выступление президента, мне очень симпатичен он тоже, я хотел бы, чтобы это у него было подобное выступление. И здесь я должен сказать, что главное. А главное было сказано следующее, на мой взгляд, что курс экономической политики, а его неизменность, так сказать, была, преемственность вообще курса была одним из важнейших элементов и процедуры выбора преемника, и вообще проведения выборов, и переработки избирательных законов, и, так сказать, установки на то, что самое главное – обеспечить преемственность курса. Значит, здесь как бы раздался такой, ну, не несколько сдержанной форме, но все-таки такая мысль появилась, что на самом деле нужно менять курс.
Угу.
Не так прямо, как я сказал, но все-таки это совершенно четко, тональность прозвучала. И, естественно, она, так сказать, явно проглядывает и в основной идее речи Шувалова. У него там было много мыслей, но момент, который сразу вызвал оживление, и который, я вспомню, вспоминаю, заставил Венедиктова выскочить из зала и побежать, и звонить на
эхо Москвы. А куда же еще?
Да, совершенно верно. Это именно заявление о том, что нужно, наконец, уменьшать роль государства. Значит, это заявление, это действительно, если бы оно было подкреплено делами, то это было бы как раз поворот курса. Причем поворот необходимый.
То есть вы считаете, что это только слова?
Пока. Понимаешь, я не хочу ставить точки. Потому что, как бы там ни было, идут первые месяцы президентства Медведева. И Евгений, я так полагаю, что и у Владимира Владимировича Путина тоже есть ощущение, что что-то нужно менять.
Евгений Григорьевич, да. Но тем не менее, понимаете, когда человек говорит, что вот нужно уменьшать роль государства, дальше идет точка, поехали дальше, или дальше идет. Нет. Для этого нет. Необходимо следующее, да?
Да. Ну вот, скажем, как раз, когда я читаю то, во-первых, само по себе заявление, из уст первого вице-премьера, который пользуется доверием и президента, и премьер-министра. И я убежден, что то, что он говорил, это было не, так сказать, просто болтовня, как бы его собственное изобретение, это было согласованные идеи, значит, это событие. Это важная вещь, потому что до этого, в течение длительного времени, я вернусь еще к выступлениям Илларионова, когда он был советником президента, он же тоже говорил, посмотрите, происходит непрофессиональное, некомпетентное вмешательство в дела, в экономическую политику. Те люди, которые отвечают за экономику, они главные решения не принимают. Главные решения принимают другие. Вот они принимали решение о ЮКОСе, они принимали решение о государственных корпорациях. Но я дальше не буду расшифровывать, это более-менее понятно. Все это было связано с повышением роли государства. В результате действий, которые были предприняты, доля государства в активах нефтяной промышленности примерно 15% повысилось до 50% или даже больше. Угу. Это серьезные сдвиги. Я не говорю о том, что это касается не только нефтяного рынка. Значит, спор все время был, куда идем, туда или сюда. Так сказать, спор между либералами и консерваторами или государственными, как хочешь. Значит, так что, он теперь куда поворачиваем? И вообще, поворачиваем ли? Я внимательно проанализировал текст, все, что там было сказано. Я нашел следующее. Вопрос, скажем, о том, что теперь вместо государственных чиновников в государственные корпорации будут или государственные компании будут нанимать топ-менеджеров, которые могут быть независимыми директорами и являются, ну, так сказать, им платить деньги будут, будет обеспечена их независимость, они будут независимыми директорами. Может это изменить ситуацию? Я независимый директор в трех компаниях. В хороших компаниях. Ну, конечно, не государственных.
Угу.
Значит, я могу сказать, что роль независимого директора, даже если это очень буйный директор, ну, например, такое, я вспоминаю время, когда Борис Григорьевич Федоров, бывший министр финансов, был членом совета директоров РАО ЕС.
Угу.
Он скандалил. Но только тогда, когда была свобода. И я не всегда, я не уверен, что он был всегда прав. Значит, а потом он был независимым директором в «Газпроме», он перестал выступать.
Ну да.
Пришли другие времена.
Буянец.
Но главное
не
в этом. Независимый директор всегда работает не только в совете директоров этой компании, он еще где-то работает. И стал быть, его вклад, который он делает в работу, он меньше, чем работа профессиональных топ-менеджеров, которые работают в аппарате этой компании.
Угу.
Поэтому сказать, что это поменяет ситуацию и что это позволит оправдать деятельность государственных корпораций,
нет, нельзя.
Я думаю, что нет. Во всяком случае, только этих решений недостаточно. Второе решение – это сокращение списка стратегических предприятий, приватизация которых запрещена.
Угу.
Ну, это хороший шаг. Да, давно пора, он все время расширялся, мы каждый раз узнавали, что какие-то новые отрасли, какие-то новые компании не могут быть приватизированы, туда нельзя допускать иностранные инвестиции и так далее. Ну, ничего не сказано. А что, кто, какие именно компании?
Ну да.
Значит, это
огласить тоже весь список.
Как да. бы, да, ну это значит оставлено на потом. Видимо, так сказать, как бы принципиальное решение есть, а
подробностях
не договорились. И это мы подождем, есть возможность посмотреть. Ну, я прошу прощения, но там кроме этого на самом деле ничего нет.
Угу.
То есть содержательно объявлена некая программа, ну не программа, а просто некая декларация. Она очень важна. Ну, дальше я просто считаю, что те люди, мои коллеги и единомышленники, которые расценивают это как заявление чрезвычайно серьезное и важное, они пока преувеличивают. Там ничего такого нет. И преемственность курса, по-моему, пока что полностью сохраняется.
Евгений Григорьевич.
Нужно еще подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события. Честно сказать, у меня есть только определенные моменты удовольствия во всем, от этого всего.
А именно?
А он заключается в следующем. Что действительно есть ощущение, что в курсе нужно что-то менять. Я убежденный, что Владимир Владимирович Путин тоже не возражает против этого. Просто, может быть, ему самому неловко, потому что он принимал решение вчера, и он человек слова, он не может менять позиции так просто. Вот. Но дальше возникает вопрос.
Евгений Григорьевич, можно я, не прерву? Я попробую задать этот вопрос, довести до абсурда историю.
Да.
То есть можно ли понимать ситуацию, как то невысказанное, ребят, я, пожалуй, наворотил, пора исправлять.
Я думаю, что это слишком сильно. Это не соответствует характеру Владимира Владимировича. И на самом деле пока невозможно
Все,
это трактовать следующим образом.
Замолчал.
Но я хочу сказать, что когда пришла мысль о том, что куда-то и как-то надо поворачивать курс, пускай мягко, пускай как бы под таким соусом, что то, что мы делали раньше, было необходимо, мы добились тех целей, которые мы ставили, но теперь надо вносить какие-то корректировки и менять какое-то направление.
А тогда скажите мне, пожалуйста, вот вносить корректировки, менять направление, по риторике похоже, что речь идет о неких либеральных изменениях.
Ну вот это как раз я и хочу сказать, а ты мне все время не даешь. Ну ты права, потому что действительно, а выбор-то какой? У вас есть как бы два основных направления. Сейчас речь идет не о деталях. Либо либеральные идеи, либо идеи государственные.
Угу.
Ну государственные, я просто считаю, что это не точное название. Я тут слышал сегодня дискуссию с Шевченко. Оля Бычкова тут спорила и, так сказать, отстаивала свой либерализм, а он свое государственничество. Я еще раз скажу, что все либералы, хотя они и требуют сокращения как бы размеров государства, они все государственники. Потому что государство обеспечивает порядок, и без него эффективная рыночная экономика работать не может. Поэтому государственники, противоставление их либералам не совсем корректно. Просто я бы сказал, это люди, которые считают, что государство должно заниматься предпринимательством. Оно должно строить план, оно должно назначать приоритеты, оно должно определять объекты, оно должно выделять деньги. И что при этом эффект может быть достигнут больше, чем если это будут рыночные силы. В действительности есть такие ситуации, когда это действительно так. Но я замечу, что в речи Шувалова содержалась и такая мысль, что провалы государства могут быть более существенны, чем провалы рынка. Это действительно так. Это гораздо чаще бывает. Так вот, я хочу просто обратить внимание на следующее обстоятельство. Казалось бы, с либералами покончено. Их затравили и загнали в норы. За них никто уже не голосует. Кого-то купили госслужбой или приглашениями на приемы, кого-то записали в предатели и так далее и тому подобное. То есть голос не слышен. А когда приходит время, так сказать, искать какие-то идеи для того, чтобы повышать эффективность политики, то к чему обращаются? Вот как раз к либеральным идеям. Вот то, что говорил Шувалов, ну, это самое скромное выражение, но либеральных идей. А уж мысль такая, я бы сказал, крамольная о том, что провалы государства могут быть больше, чем провалы рынка, это дорогого стоит. Это, так сказать, действительно напоминание, которое должно быть предостережением, я так думаю, некоторым коллегам Шувалову. И вот это обстоятельство, я думаю, оно не случайно, потому что если обратиться к тому запасу идей, который имеется у другой стороны, я не знаю, как их назвать, государственники, может быть, силовики, но, в общем, сторонники, я бы сказал, скорее, что это сторонники планирования, государственного регулирования, непосредственно, вот, ручного.
Да перестаньте, Евгений Григорьевич, завтра им дадут команду изменить, так сказать, ощущения, изменят они ее?
Нет, знаешь, это не так. Они могут изменить линию поведения. Но мысли, вот что там...
Мыслишками, идейками ничего не...
Так быстро не меняется.
Тогда вот...
А то они бы тоже в свое время не появились.
Тогда вот что еще. Вот да. У вас очень важный есть пункт в плане доклада по форуму, о чем не было ничего сказано, что, с моей точки зрения, является принципиально важным, что, как мне кажется, абсолютно с этого начинать надо. Разве нет? Ведь не случайно, как это очень часто говорят, о том, что очень многие успешные сегодня страны начинали с протестантского уважения к собственности.
Вот это как раз и есть ключевой момент. Я бы сказал, что самое главное, что должен сказать человек, который предлагает какие-то изменения в курсе. Это... защита прав собственности. Причем не просто сказать, а должны быть определенные дела. Это означает, что что-то должно быть названо ошибкой, что-то должно, какие-то меры должны быть предприняты для того, чтобы у бизнесменов, у предпринимателей появилось доверие к тому, что будет собираться делать государство. Сегодня этого доверия нет. Бизнес работает в полсилы. И сколько бы мы как не поощряли популистскую идею, там, чтобы ругать богатых и упрекать бизнесменов в том, что они безответственные, корыстные и так далее и тому подобное, это все неправда. Или, по крайней мере, далеко не вся правда. А правда заключается в том, что если у человека есть собственность, для него естественное желание сохранить ее,
и обезопасить.
Приумножить, да. Значит, обезопасить. А сегодня, когда, так сказать, у нас, понимаете, рейдеры на каждом шагу, и когда реальная помощи от государства
не дождешься.
Бизнес не получает, а иной раз мы сталкиваемся
с, наоборот,
с государственным рейдерством,
как, ну, это было?
Значит, это самое слабое наше место. И пока серьезных заявлений на этот счет не последовало. Вот это как раз, если мы берем чисто экономическую вещь, чисто экономическую область, это самое важное.
Вот теперь я хочу
вернуться.
И
я просто продолжу мысль в таком плане, что там есть, если вы называете это А, то тогда вы говорите и Б, а какие, и какими инструментами должна быть защищена собственность. Ну, один инструмент Медведев назвал, я так думаю, что он выберет этот инструмент как бы главной линии своего президента. Это законность, это судебная система. Значит, я надеюсь на это, так я придерживаюсь принципа надеюсь на лучшее, доверяю и рассчитываю на худшее. Но я в данном случае надеюсь. Это для него действительно важный козырь. А, значит, ну это значит судебная система. Ну это значит средства массовой информации, которые, ну там можно сказать, что и сейчас печатают критические статьи, можно слышать выступления. Но извини, они беззубые, потому что тех людей, есть список людей, которых нельзя трогать. Или кто-то позвонит и скажет, вот этого нельзя. А, или надо этого мочить.
Ну да.
Значит, вот это...
Времени мало остается. Давайте еще на шаг назад вернемся. Там был еще такой эпизод, что вот нам нужно отпускать свою молодежь за границу, не боясь, да, что они не вернутся. Вот
спасибо,
образование.
Спасибо, что ты мне напомнила. Потому что самое лучшее место в речи Шувалова, самое важное место для меня, это как раз пассаж об образовании. Когда он, во-первых, сказал, что самое важное в будущей экономике – это кадры, это люди.
Кадры решают все. Да где-то мы слышали тоже.
Слышали, но, понимаешь, сейчас это в гораздо большей степени, чем у товарища
тогда.
Сталина.
Да? Ну, да.
Потому что у нас, кроме людей, на самом деле, да, ничего нет. Только немножко нефти, которая может скоро кончиться. А тогда у товарища Сталина были немеренные природные ресурсы и все крестьянство, которое можно было разорить и заставить работать на заводах, в городах. Да. Значит, и вторая мысль – это то, что образование должно быть открытым. Открытым в международном плане. Наши люди должны учиться и получать образование в лучших университетах мира. Мы здесь должны создавать такую ситуацию, чтобы у нас были свои конкурентоспособные университеты, в которые приезжали бы с Запада и с Востока. Так как сейчас китайцы и индийцы едут учиться в Соединенные Штаты Америки. Вот это, за этим следует такая цепочка действий и шагов, которые позволят мне завершить мою предыдущую мысль. Потому что, когда я говорил про свободу слова и независимый суд, и другие вещи, я имел в виду демократию. Не на словах.
А на деле.
А на деле. Не сувенирную, как у нас говорят, демократию, а я не настаиваю на том, чтобы это была такая безграничная, безмерная демократия. Могут быть какие-то ограничения. Но политическая конкуренция должна быть. Без этого мы не сможем решать все эти задачи. Поэтому плюс к этому еще реформы в социальной сфере, образования, здравоохранения. Ну вот это довольно большая программа. Вот ее надо заявить во весь голос.
Ну, неплохо бы ее не только заявить, знаете. Неплохо бы ее еще и реализовать. А вот как-то у меня такое ощущение, что с громкими словами у нас все в порядке, особенно в начале правления. Это не первый случай, который мы с вами видим, правда?
Совершенно верно. Но просто я хочу сказать, что не тем, что сделано, не тем, что заявлено, ограничиться нельзя. Вот это я бы сделал такой вывод, свой вывод из Петербургского форума.
Евгений Григорьевич, последний вопрос. Сколько времени даете на то, чтобы сказать, да, пожалуй, ребята не только разговоры разговаривают? Или чтобы наоборот сказать, ну да, это были все только, это был треп?
Ну, я могу сказать так, что учитывая очень сложную политическую ситуацию, и вот это вот как бы некое равновесие сил в нашем политическом истеблишменте, я бы сказал, минимальный срок – это год. для того, чтобы мы могли определиться, будет, чего будет, чего не будет.
Я напомню, что в нашей студии Евгений Ясин, говорили мы об итогах 12-го Петербургского экономического форума. В следующий четверг в то же время вас, уважаемые слушатели «Эхо», ждет программа, посвященная неправительственным организациям 90-х. Я благодарю Евгения Григорьевича, прощаюсь. Через несколько секунд информационный выпуск на волнах «Эхо».
Всего доброго.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рекорд».